वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 14 текст, 35. Материальный мир как лес наслаждений. Санскрит. Квачин мито яваха раньяк кинчи танам паянти витта шатьяна. Квачит.
Квачит.
Иногда где-то.
Иногда где-то.
Митхавья вахаран.
Заключающий
с кем-то сделку.
Заключающий с кем-то сделку.
Яд.
Яд.
Кто бы ни.
Кто бы ни.
Кинчит.
Кинчит.
Мало.
Мало.
Данам.
Данам.
Материальную выгоду имущества.
Материальную выгоду имущества.
Упаяти.
Упаяти.
Получает.
Получает.
Витта шатхена.
Витта шатхена.
Обманом с целью завладеть чужой собственностью.
Обманом с целью завладеть чужой собственностью.
Перевод стиха. Заключая торговые сделки, обусловленные души обманывают друг друга. И этот обман рождает взаимную ненависть. Погнавшись за ничтожной выгодой, они жертвуют своей дружбой и становятся врагами. Комментарий Шрилы Шримад Бхагаватам в этой песне сказано: Пумса стрия митуня бхавам этам тайор мито ридая грантьяху ато гриха акшитра сутапта витайр джанасья маха ямахам мамеси. Материальная жизнь начинается с того, что обусловленная душа, подобная обезьяне, хочет наслаждаться сексом. Когда она вступает в половые отношения, ее привязанность к материальной жизни усиливается. Теперь нужны самые разные материальные блага. Дом, деньги, вкусная пища и так далее. Чтобы иметь все это, ей приходится обманывать. Обман сеет рознь даже между самыми близкими людьми. Так обусловленная душа иногда становится врагом даже собственного отца или духовного учителя. Тот, кто не следует регулирующим принципам, обязательно будет совершать неблаговидные поступки, даже если он участник движения сознания Кришны. Поэтому я прошу своих учеников строго следовать регулирующим принципам, иначе наше движение, призванное спасти падших людей этого века, не сможет развиваться из-за раздоров между его участниками. Те, кто по-настоящему хочет, чтобы движение сознания Кришны росло и ширилось, должны всегда помнить об этих наставлениях и неукоснительно следовать регулирующим принципам, чтобы ничто не могло вывести их ум из равновесия. Квачин митхо вьявахаран яткинчи танам упаяти вита шатхина. Заключая торговые сделки, обусловленные души обманывают друг друга. Этот обман рождает взаимную ненависть. Погнавшись за ничтожной выгодой, они жертвуют своей дружбой и становятся врагами. Материальный мир как лес наслаждений. Песня 5 глава, 14 текст, 35. Здесь говорится о том, каким образом возникает взаимная ненависть и вражда. Почему вообще имеет место это в материальном мире? Потому что это не свойственно духу иметь такие качества вообще, откуда они берутся. Такой вопрос может возникнуть. Слушая чиста, то откуда берутся все эти негативные качества? Каким образом они возникают именно в душе, в нашей природе? Как это становится нашим естеством для того, что можно не замечать этого, жить с этим? Есть такая сила иллюзии. И вся сила иллюзии заключается в отождествлении с материей, то есть чувстве собственности. Махаммамети, я мое, есть концепция собственника. Здесь об этом говорится, что есть выгода, торговая сделка, просто ничтожная выгода какая-то. Она толкает человека к обману, жертвовать духовно означает. Обман означает, что я жертвую духовным чем-то. Я жертвую духовным, чтобы получить материальную выгоду. Дружба, любовь, братство и все остальное — это ближе к духовности. Но я жертвую этим. друзьями, чем угодно, но выгода, сила выгоды, это желание отождествлять себя с собственностью, он сильнее становится. Я есть тело, и все, что принадлежит телу, мое. Вот начинается с того, что я тело. И затем, чтобы достичь успеха в этом мире, необходима женщина. Мужчина сам по себе не способен. Он отшельник по себе. У него могут быть желания какие-то, но должны пробудить. Пробудить женщина должна. Должна его вдохновить на что-то. Вдохновляющая сила какая-то. И поэтому великие цари прошлого, они искали жену прежде всего. Это их была честь. Значит, царь не мог быть великим. Драупада это была самая лучшая принцесса того времени, Махабхараты. И Дурьотхана она первый, кто метил на нее. Он из чувства власти это делал. Потому что если у меня будет такая жена, я добьюсь многого. Очень красиво, очень умна была на всех отношениях. То есть, когда Юдхиштхира увидел, он сказал, что она воплощение всех желаний мужчины в Драупаде. Там есть все необходимое для мужчины. И понятно, что Драупаде она дала силу пандавам своим служением. Такова природа женщины и мужчины, то есть они усиливаются в этом месте, становятся правильно выполнять свои обязанности, и тогда мужчина достигает определенных целей. Но это в случае, если женщина, конечно, благочестива, она поможет мужчине в любой цели, может помочь. Целомудренная, преданная жена. Здесь же говорится немножко о другом. Здесь говорится о другом, когда человек сбит с толку, чувством собственности. И тогда, когда Дурьотхана проиграл Драупаде, он затаил злобу еще больше на пандаву, серьезную. Он был первый претендент из всех. Когда никто не смог попасть этой рыбе в глаз, возник спор. Царь Друпада, ты что такие вообще стезания придумываешь? Странные вообще. Все стали обвинять его, цари пришедшие. Ты издеваешься над нами? Ты смеешься над нами? Таким? Если никто не может достичь таких вещей, зачем ты ставишь такие условия? Мы говорим, что твоя дочь останется вообще одинока, не замужняя таким образом. Давай меняем, так сказать, эти все условия, они хотели что-то изменить, добиться. Дурьотхана был первым лидером в этом. Там был Сарджуна в форме Брама, напомните, и выстрелил. Все, сначала удивились, пока не удивлялись, Друпада делал гирлянду на Арджуну. Все решен был вопрос, и когда они все-таки возмутились, Бхима вышел и разогнал всех. И тогда все понятно было, что это пандавы, и они открыли себя. Получили Друпаде, это большое преимущество получили. Дурьотхана стал... Отыл злобу. И тоже думал, как себя усилить. И ему подсказали, что Субхадра есть. И Субхадра это сестра Кришны. Вот, ты должен жениться на Субхадре. Значит, на Субхадре будет прекрасный политический брак, прежде всего самый лучший. И Субхадра, она даст тебе определенные силы, то есть как вот сестра Кришны. И Дурьотхана подумал, точно, мне нужна Субхадра. У него были идеи, политика, вот это. Ага, мамети, то есть ему нужна женщина, чтобы добиться материальных целей каких-то. Но у Кришны были другие планы. Он сделал так, что она влюбилась в Арджуну. Субхадра, она увидела в Арджуну, сразу влюбилась в него. И Арджуну его украл, просто как кшатри. Он, правда, обманул всех, он оделся как Брама, как святой, как саньяси, что-то такое. И украл ее в такой форме, как саньяси, женщину. Поэтому как бы позор такой был. И там возмутился Баларам, потому что Баларам обещал руку уже Дурьотхане ее. Фактически уже было дело практически сделано. Баларам даже поговорил уже с отцом, с Васудевой. И Кришна в последний момент там устроил интригу, я думаю, просто украл и все. Опять Дурьотхана остался несносным. Не получил жалобы. То есть важно было, цари боролись за невест, потому что в этом как бы была причина главного успеха. Материальной жизни. Материальной как бы вообще. Потому что ни другой силы работать мужчину нет в этом мире. Он не будет работать без женщины. Даже всегда не Кришна. Замечали, кто? Не будет мантру повторять внимательно, пока не женится. То есть не будет что-то активно делать. Ему нужна какая-то вдохновляющая сила. И иногда уже мантра его не вдохновляет. Ему нужна именно энергия вот женщины. Это Вихасхаджан. Поэтому вот мы должны знать, что он должен быть нацелен на то, чтобы использовать свою собственность. Мы приобретаем собственность, делаем ремонты в квартирах, конечно же, красивые, но мы это используем для Кришны. Вот это уже другое дело. И в этом инициатор женщина должна быть. Не мужчина. Мужчина склонен забывать об этом. Мужчина может на почке сидеть и петь Хари Кришну под деревом. А может даже и без дерева. То есть вообще-то так он устроен по своей природе, он ленив. склонен к наслаждениям, чувств. Если он не может себя заставить как-то продвигаться, то женщина это делает легко. Конечно, в Кали-Югу это не так сильно работает, не удивляйтесь. Много есть примеров и против этого Кали-Югу, потому что в Кали-Югу между мужчиной и женщиной большой разницы нет. Женщины не так вдохновляют людей в Кали-Югу, как в прошлом. Они возбуждают сексуальные чувства только в основном в Кали-Югу. Но вдохновляющей силы нет такой вот любви, которая описывается где-то в мифах и прочее, она была на самом деле большая любовь. Сейчас мы не встречаем практически в жизни, меньше. Я думаю, что где-то есть это, но это практически не видно. На каком-то вот общем фоне этого события не видно. Это более или менее обесценивается, и мы говорим сейчас о том, что просто есть дхарма, выполняйте свои обязанности в семье, вот так мы больше строим свою проповедь семейным людям. Не пытайтесь друг от друга что-то получать, ждать, не ждите ничего. Выполняйте свои обязанности друг перед другом, перед Богом, вот так живите терпеливо, служите Кришне. Но если этому последовать, возникнут отношения глубокие. Очень глубокие отношения возникают. То есть это не то, что мы говорим, не любите друг друга. Просто мы имеем в виду, что эта любовь, то, что сейчас мы имеем, не настоящая на самом деле. Без дхармы любви вообще не существует. Это развлечение просто. Что любовь развивает чувство долга и великую верность, жертву. И вот она начинается с дхармы, с выполнения своих обязанностей. Поэтому вот говорится, вся собственность, жена, дети, дом, быть над крупой, все это твое. Я предлагаю тебе, я это все служу, должен тебе служить. Но если это не так, если у человека есть какие-то корыстные мотивы, если он не хочет жертвовать материальным, он будет жертвовать духовным, пожертвовать любовью, дружбой, любовью к Богу, чем угодно, ради просто выгоды материальной. Просто нужны ему деньги, чувство наслаждения. Вот в Кали, конечно, это примеры распространенные. Прабхупада говорит в комментарии очень ясно, что причина всех этих раздоров между людьми, вот, то, что они идут на такой компромисс с совестью ради выгоды, в том, что они не соблюдают регулирующие принципы чистоты, не соблюдают, поэтому они легко поддаются на обман. Любого сейчас человека можно купить за деньги, предложив ему что-то, посулив какие-то деньги, и он повлечется в грех очень быстро. То есть таких вот твердых людей немного. Я был на Кавказе, это было прошлым летом, по-моему. На Кавказе был впервые. Пришел один поговорить с политиком. Он лечился у одной женщины преданной, она экстрасенс и лекарь известный там. Она преданная. Она вылечила его. Пронявшись доверием, он заинтересовался, она дала ему книги, и так или иначе он стал читать книги Прабхупады. Ну, он политик, и он демоничный по своей натуре, кшатри, конечно, и он непокорный, и ему трудно признать вот, именно авторитет Кришны, может быть. Но он проникся этим лечением, ее отношениями, доверием, и даже поехал на Дивногорский фестиваль. Но там много критического настроения привез оттуда, преданным они очень понравились, ходят, трясут этими мешочками, как сумасшедшие, для него это так выглядело все. Что-то, говорит, неплохо, говорили некоторые лидеры ваши, вот такой он политик, знаете, вот так. И он рассказывал мне, ну мы нашли общий язык с ним потом. Сначала поругались немножко, потому что он критиковал, потом он понял, что это нужно делать, извинился и потом разговор хороший. И он сказал, что на самом деле, когда речь шла о власти, вот на Кавказе, он же с Россией связан, то приезжал один известный политик российский к нему, потому что он был главный претендент на власть в Северном Кавказе, этот человек. Но известный политик России предлагал ему дипломат денег. Там были большие суммы, где-то миллион долларов, чтобы он, так сказать, не выставлял свою кандидатуру. Он дал миллион долларов. И он мне говорит об этом. Мне, говорит, предлагали, говорит, чемодан денег. Не думай, говорит, что я ищу какую-то выгоду. Вот, общаюсь вот с вами. Я, говорит, ищу на самом деле. Я хочу найти. Просто, говорит, у меня есть много сомнений. Я так воспитан. Мне, говорит, предлагали чемодан денег. Говорит, но я не взял эти деньги. Я, говорит, дорожу честью. То есть, как бы он ценит эти вещи. Но таких людей встречал крайне редко в своей жизни. Которые могли бы вот так гордиться тем, что они не подкупны, что они имеют какие-то еще более высокие идеалы. Ведь я свой народ не продаю. Скажем так сказать. Воин настоящий, не сворачивает с пути. И, то есть вот как важно для человека не потерять вот эту дхарму. И как же она теряется? Если там теряется любовь, теряется и дхарма. Дружба, любовь также они ценны, говорится. На духовной основе не должны быть. Мы тоже это все пытаемся с вами вот формировать. Дружбу, любовь уже многие годы. Внутри преданного служения. И что-то получается, видите, есть законы, и это непросто. это требуется года усилий, это требуется на самом деле настоящая жертва чем-то собой жертвы, чтобы, так сказать, обрести настоящие отношения между преданными в семье и в общении с друзьями. То есть нам еще нужно понять, что такое настоящая любовь и дружба между преданными, между людьми. То есть посмотрите, как высоко сознание Кришны. Мы пытаемся просто подняться на человеческий уровень, и это непросто. И Прабхупада сказал, что необходимые регулирующие принципы, иначе никогда не поймут преданные, даже преданные не поймут друг друга, будут раздоры. И иерархия духовно выстраивается именно вот в этом направлении, по способности следовать духовным наставлениям, по способности практиковать духовную жизнь, устраивается иерархия, и отсюда появляется вот этот порядок и гармония в обществе. То есть тот из людей, который не может соблюдать все эти принципы, не следовать духовной практике, он должен просто почитать таких людей, уважать их, просто выражать почтение, такова культура. И так возникает порядок. То есть духовность проникает на все уровни в этом случае. Но там, где нет почтения в Кали-Югу, нет, как бы младший уже настроен заранее не выражать почтение старшим, а соперничать с ними, больше всего спорить, не соглашаться. Там, где я бываю с новыми людьми, скажем, особенно если это журналисты какие-нибудь, и меня представляют как духовное лицо, первое, что они начинают делать, давать мне наставление сразу. Просто журналист. Просто дают мне какие-то сразу советы и прочее, сразу начинают объяснять, что такое духовное, что такое материальное. Хотя они не имеют представления ни о чем совершенно. Это вот обычная тенденция в Кали-Юге, когда ноги забираются на голову. Но вот у нас движение такого быть, конечно, не должно. Всегда будет порядок. Потому что мы не строим иллюзии с вами, что все будут одинаково соблюдать регулирующие принципы. Нет, мы на практике такого не видим. Может быть, в какой-то момент времени в Исконе так было в российском, когда все строго соблюдали все регулирующие принципы. Но позже выяснилось, что это невозможно для всех одинаково, что кто-то может все принципы, кто-то половину, кто-то треть, кто-то четверть и прочее. Но так или иначе, каждый может найти свою правильную позицию, ту ступеньку, место почтения в этом обществе и создать гармонию, тем не менее, не создавать помех. Потому что все разногласия на этой самой почве, которую пропадают, главное — это брамачария, что может понять, дать понимание брамана, это брамачару, жизнь брамачария, это основа понимания. Если нет брамачария, не будет и понимания. То есть грехасти никогда не понимают друг друга. Без брамачария это невозможно, без школы брамачария это невозможно. Отсюда понятно, почему люди имеют эту клановую систему, и даже клановая система разбилась. Даже она сейчас не существует. Я слышал, что она сейчас только в Чечне существует, во всем мире больше ее нет. Где есть какие-то сильные родственные отношения, связи в Чечне. Где-то есть какие-то намеки на Кавказе тоже, может быть, и в Средней Азии, но не так сильно в Чечне. До сих пор эта культура очень сильная. И они хотят это распространить на весь мир. Создать такое общество, которое не развивает никакой экономики, не нужно никакой политики, есть просто семьи, кланы и есть скромная месть, все. Все очень просто. Каждый сам отличает свой род, защищает друг друга, и все. Никакого закона даже другого не нужно, на самом деле. Все просто будет. Очень боятся россияне этого всего, потому что они намерены на самом деле внедрить эту систему по всему миру. Мы единственный говорит, островок истины, Чечня, говорит. Вот. И вот там можно справедливость говорить только таким путем. То есть законы, говорит, все, говорит, можно как угодно использовать, видите, а вот этот нет. Закон родства, говорит, не меняется никогда. Вот на нем. И в чем-то они правы, видите, просто они экстремисты. Они как бы крайние такие у них позиции. Но в чем-то они правы, потому что в Ведах это есть. Ядовы были, Пандавы были, Кауравы были. Это были великие династии, они сохраняли эти традиции. То есть они защищали чистоту своих традиций, они защищали женщин, знаете, если там чья-то сестра, и кто на нее посмотрел, дотронулся, что вы, не дай бог. Что с Кичигой, помните, который пытался Драупаде завалить лесу? Думая, что теперь они нищие, просто лесные жители, не защищенные никем, они изгнанные из... Незащищенные они рабы могут быть. Он хотел Друпади завладеть Кичика. Что сделал с ним Бхима, помните? То есть это очень под защитой было. То есть все ценности были под защитой должным образом. Вот такие были как бы династии. И иногда они между собой тоже враждовали, как вот Ядова, это была одна династия. Джарасандха, он составлял другой как бы клан немножко. Камса и прочее, там много было этих вещей. И они все между собой боролись за превосходство. То есть, когда их слишком много стало, Кришна пришел, всех уничтожил. То есть так, естественно, можно произошло. Потому что это тоже превращается в язычество уже. Когда единого Бога уже нет, если не совесть, значит, Бога единого нет. И так бывает, но это упадок. Упадок означает, что это язычество. Но в Кали-Югу есть особый момент. Об этом говорит Шанкарачарья, Господь Шива говорит своей жене Парвати, что в Кали-югу он приходит как браман и распространяет майя-ваду. Это философия Кали-юги, которая разрушает все, абсолютно все ведические традиции, даже родственные отношения. Вот сознание Кришны не разрушает родственные отношения сам. А майя-вада, представьте, разрушает все. И то есть, если мы разрушаем семейные традиции, то это не сознание Кришны сам. Это больше к майя-ваде, больше не персонализм все же. И когда уже нет долга по отношению к отцу, к матери, к сыну, к дочери, в Кали-югу, майя-вада, то вот мир становится таким демократическим, вообще неуправляемым, разбросанным на части, нет никакой основы. Сейчас люди, знаете, о чем думают? А можно ли вернуться когда-нибудь, в общем, у нас есть шанс вернуться к любви, к доверию, к честности? Вообще возможно это вернуться? Когда-то же было, не понимают. Сейчас вот нет этой основы. Они задают такие вопросы политикам. Может это вернуться время? Или это уже безвероятно ушло? Не знаю, это не верите, это не верите. И вот таким образом это майя-вада, который все эти критерии как бы стирает, что нет разницы между добром и злом. Одна журналистка мне сказала, когда я ее спросил, закон, невезение. Она говорит, нет, нет, просто это ваше, должно быть отношение правильно к тому, что происходит. Я сказал, отношение — это другой вопрос. Мы сейчас говорим о фактах, которые могут как бы вредить вам. Вот как этого избежать? Она отставит все равно свою позицию, что плохого ничего нет, есть только хорошее, нужно просто правильно все понимать. Убили кого-то, это нормально, нужно просто это правильно понять. Изнасиловали, что-то еще, это просто нужно правильно понять, нужно просто к этому правильно отнестись. Ну а если с вами это будут делать? Видите, непрактичный принцип. Все едино, сказал Йогананда. Почему не съесть мясо? А если бы мы немножко испражнений придали, Прабхупада сказал, что бы он сделал? Видите, уже нет, не работает на практике. То есть майя-вада — это эгоцентризм. Я становлюсь в позицию Бога и со стороны наблюдаю. Со стороны, знаете, как в телевизоре, раз, меня это не задевает. Я там все, даю свои заключения, так сказать, свое окончательное слово, потому что меня это не касается, меня это не задевает. Но как только горе приходит в мой дом, я начинаю чувствовать, что это не то в этой философии. Она меня не спасает. Говорит, умствующие глупцы, вас не спасет, кроме смерти. Когда смерть придет, что вы скажете? К тебе нужно просто правильно отнестись. И все, тебя нет. Один такой философ-глупец говорил мне, что смерти нет. Я говорю, как вы это понимаете? Возможно, и нет, но как вы это понимаете? Ну вот она же еще не пришла, значит, ее нет. Пока она не придет, говорит, когда она уже пришла, говорит, ее уже тоже нет. То есть это спекуляция. Вот они так придумывают всякие штуки вот эти вот. Вот вся беда в том, что браманы в Кали-югу становятся теоретиками или майя-вади. То, что называем теоретическая наука, это майя-вада. Основа ее — майя-вада. Отношение к миру называется майя-вада. То есть наука может быть только практическая. Ничто не практическое не может быть научным, это известно. Но сейчас наука главным образом, она теоретическая, она теоретизирует, поэтому она экспериментирует на основе теории. Эти эксперименты и разрушают наш мир. Почему? Здесь говорится, они это делают из чувства выгоды. Они уже пожертвовали любовью к Богу и дружбой. Они уже чем угодно пожертвовали, видите? Вот это приносит разрушение. Ну, в Кали-юге это, конечно, ускоряется, быстро очень происходит. Но пропадает простое-простое решение, очень простое. Причем, который сейчас в голову не придет ни одному человеку, соблюдать регулирующий принцип. Брахмачария. Ни одного человека в эту сторону ум не повернут вообще. Только посмотрите, как Кали-юга действует организованно. У людей даже такого понятия нет брахмачарии. Опыта нет никакого брахмачарии. Все. Это вот эта главная как бы платформа духовного знания брахмачария, она разрушена полностью, основательно. Теперь Прабхупада ее восстанавливает. Это. Ее можно восстановить в присутствии как бы вот святого имени, духовной практики. Можно восстановить вот эти вот представления о чистоте, иметь этот опыт и утвердиться в нем. Но не нужно забывать, что тлетворное влияние кали, оно сильное, могучное извне. Оно может проникать различным образом туда, в ум. Главным образом это чувство собственности. Вот с этого все начинается. То есть мы не должны развивать это чувство. Не путайте, вы уже старшие, преданные, не путайте, мы не говорим о вещах, которые нужно выбросить из дома. Что нельзя накапливать вещи. Можно, но нельзя привязываться к этим вещам. Даже к семье, даже к родственникам не нужно привязываться, нужно научиться любить эти вещи. Любить именно духовной любовью. Это связывает с Богом такая любовь. Ничего, собственно, когда люди путают с любовью, вот эти привязанности, и живут ради этого, мучая друг друга всю жизнь, разве не так? Они теряют свободу. А совершенно другая любовь в сознании Кришны, которая основана на брахмачарии. Смотрите, если мы все брахмачари, мы ничего вообще не боимся. бесстрашие. Вы боитесь за свою жену, если вы брамачари, она брамачарини? Она тоже за вас не боится. Вы надежно защищены образом жизни, чистотой. Это дает силу. И отношения со свободными, не всяких подозрений, никаких страхов, надежно, разводов нет, смотрите. Это же как корова, которая знает, что никогда не убьют. Она дает прекрасное молоко. Она имеет эти чувства настолько сильные к человеку. Видите? То есть она живет в таких условиях, это же образ жизни. Поэтому если мы действительно соблюдаем все регулирующие принципы в семье, если мы живем в такой атмосфере, то что происходит? Как вчера Арджуна Кришна мне говорил, происходят чудеса в семье, дети растают с сознающими Кришну, их не нужно воспитывать особенно. Не нужно тратить так много усилий, чтобы приказывать, ругать, воспитывать, отчитывать, подсматривать, потому что всегда они стремятся к какой-то ерунде постоянно, это невежество, ползающие, бегающие по улицам, стреляющие из рогаток, еще что-то выдумывающее непонятно, общающее непонятно с кем, потому что атмосфера необходима, в которой они воспитываются. Дети воспитываются в атмосфере, это известно. Если в доме атмосфера брамачари и сознание Кришны, то это и есть та самая атмосфера образования. Когда здесь была Гурукула, здесь была, там была такая атмосфера, поскольку там жили брамачари, там был храм, там было воспевание, там была вот эта основа духовная, и дети там любили, они лазили повсюду, они не хотели уходить, и была атмосфера любви, и обучения, легко все это было. Дети, помните, какие дети были? Я помню, какая была Сарасвати. Пришла большая, высокого роста девочка, ее все забили там в школе за ее рост, видимо, вот такая вся скрюченная, из-под лобья смотрела. Я спрашивал на Мачитаме, как они учатся, говорит, они пришли, не успевающие, там тройки, двойки, и что устало через год? Никто не мог узнать их. Ушел весь страх, они стали играть в спектакли, они сейчас все образованные, смотрите, им не трудно оказалось это делать. Сознание Кришны. Тут очевидно, что мы можем иметь любой материальный успех, развивая сознание Кришны, любой, но если мы не развиваем майяваду, если мы не привязываемся как к собственности к чему-то, и не пренебрегаем также чем-то материальным. И то, и другое является отклонением от сознания Кришны. Что мы относимся к этому миру как к миру Кришны. Майявада говорит, это майя. Майявада говорит, это майя. А мы говорим, это тоже энергия Кришны. Да, мы можем относиться к ней именно так, к этому миру так. И это и есть вот практика сознания Кришны, когда преданные могут быть очень бережны в отношениях, но не привязываться, никогда не проявлять, не заявлять права на чужую собственность. То есть, таким образом человек лишается зависти, он очищает свое сердце, следуя регулирующим принципам, воспевая святые имена, вот, ощущая вот этот экстаз, растущую привязанность к Богу. И для этого мы практикуем, поэтому тогда он будет расти и шириться. Вот если мы неукоснительно будем следовать этим принципам чистоты и поймем, что же такое любовь к Богу, движение будет распространяться. Я рассказываю вам, как в Туле христиане выдавали листовки каждому посетителю на лекцию о том, какая это опаснейшая секта. И мне тоже дал листовку эту, когда я вошел в зал. Я сидел с листовкой на сцену, стал читать, смотрю, в зале все читают такие же листовки, пришли послушать лекцию. И вот я даю лекцию на полтора часа, в конце киртан, и ни одного вопроса по листовке никого не было. Ни одного. Так людей это не беспокоит, смотришь. Если мы распространяем сознание Кришны, препятствий никаких нет. Вот на опыте мы это наблюдаем все больше и больше. А препятствия, если они возникают, то они только помогают нам распространить это дальше. Вот вся сила в чистоте, проповедь — это сущность, книги — это основа, чистота — это сила и практичность принцип. Вот эти четыре как бы основы нашего движения, и оно будет всегда успешным.
Прочитаем еще один стих. Порой обусловлено души. Нет ни денег, ни крыши над головой. Ни самых необходимых вещей. И даже негде присесть отдохнуть. И иными словами, она терпит жестокие лишения. Если не удается удовлетворить свои насущные потребности честным путем, она посягает на чужое добро. Зачастую такие попытки не приносят ей ничего, кроме побоев и унижения. И тогда она погружается в глубокое уныние. Простая психология. Говорится, что нужда не знает закона. Комментарий Прабхупады. Нужда не знает закона. Хорошая пословица. Человек, у которого нет самого необходимого для жизни, готов добывать деньги любыми способами. Он идет побираться, влезает в долги или ворует. Однако ему так и не удается разбогатеть. Его лишь бьют и всячески унижают. Так не разбогатеть, невозможно так разбогатеть. Влезая в долги, воровать. Только очень ловкие люди способны скопить состояние нечестным путем. Очень ловкие. Но даже их, в конце концов, настигает возмездие либо со стороны закона, либо от обманутых ими людей. Кровное место. Их найдут все равно. Деньги, большая сила. Нередки случаи, когда известных людей сажают в тюрьму за то, что они присвоили чужие деньги. И даже если человеку удастся избежать тюрьмы, рано или поздно его непременно накажет Бог. Верховная личность, которая действует через своего представителя материальной природы. То есть не избежать проблем. Даже если очень ловкий человек, он скопит состояние честным путем. Так много, смотрите, мстителей есть. Законов. Бхагавад-гите об этом сказано так. Дай вихи эша гуна мои, мама моя, дурати я. Природа неумолима. Она никого не прощает. Те, кто пренебрегает ее законами и совершает всевозможные грехи, потом жестоко расплачиваются за это. Вот, но джива есть джива. Ей нужна крыша над головой. Нужда не знает закона. Забывает об этом. Нужна крыша над головой. Пища нужна. Вы что, смеетесь? А если я не буду воровать, я не выживу. Кругом так все воры. Я же вижу. Все воруют. А я что, честный человек, я буду так жить? Нет, я не буду так жить. Я буду тоже воровать. Это вполне справедливо. Раз все так, это закон. Нужда не знает закона. У каждого преступника есть очень сильная философия. Люди удивляются, честные люди удивляются, что у них философии такой жизненно нет. Они просто принимают авторитет и живут, например. Но поговорите с преступником и вором, я разговаривал, вы увидите, это люди очень умные, решаются на такие вещи. Они на самом деле могут это все обосновать прекрасным образом. Если вы с ними поговорите, вы увидите, там жизненная философия есть очень сильная за этим. Обычно они очень умные, эти люди. Не просто такие хулиганы глупые, знаете, такие тоже есть, но вот такие вот воры настоящие, они очень умные, они ценятся, эти люди, в своем кругу. Там тоже есть свои авторитеты, законы, знаете, целая парампора, преемственность существует, передача этих опыта и знаний, этики своей. Они в своем смысле очень твердые и неподкупные люди, в своем смысле, в своем, как бы, в своих законах. То есть там есть очень большая сила у этих людей, философская сила большая, поэтому они имеют также огромный вес и создают целые структуры преступные, легко, потому что там есть идея. Зачастую сейчас никакой идеи вообще нет. Поэтому сейчас эти структуры намного сильнее идеологически даже, видите, философски сильнее преступные структуры, чем обычный честный труд согласно закону природы и прочее, прочее. Но говорится, что мир от этого не изменится. То есть законы мира не изменятся от этого. Если мы придумаем какие-то свои оправдания и станем сильными, установим свою систему, которая давно уже далеко ушла от физических законов Бога изначальных, и в мире царит хаос и страдания. Нет. Накажут либо люди, которых вы обманули, так или иначе, причинили боль, насилие, либо закон. Если закона нет, то Бог. Природа неумолима. Она не будет слушать нашу философию. Как сказал Гопал Кришна Госвами, майя не посмотрит на вашу данду, даже если вы саньяси. Майя не будет смотреть, тут данда, я сюда не приду. Она придет куда угодно. Куда угодно может выйти майя. Да, на высших планетах она может быть. На Брамалоку может прийти майя. С кем она не справится? Да вихи жигуна майя. Никто не преодолеет ее. Поэтому вот такие вот тонкие законы. И когда человек жертвует вот своим знанием, он забывает об этом. Он как бы может наслаждаться своим незаконным положением какое-то время. Но позже он погружается в глубокое уныние. Из этого можно сделать вывод, что есть целое воплощение уныния. Не просто настроение какое-то. Обусловленно душа может погрузиться в уныние на многие-многие жизни. Здесь не просто событийное что-то описывается. Это аллегория. Двигается обусловленная душа, которая вечна, она может погрузиться в глубокое уныние, то есть вообще в депрессию на долгие-долгие жизни, там, в кали-югу, например, рождаться человек может. В конце кали-юги человек может рождаться много жизней. Это в результате ее прошлых злодеяний, прошлого жизни в обмане. И в кали-югу это больше и больше уныние, оно увеличивается, видите. Целое поколение унылых людей, несчастливых уже прямо с детства. Прямо с рождения фактически они греховными рождаются. когда Христос вылечил слепого, и слепой стал рассказывать всем об этом чуде, он родился слепым, то фарисеи сказали: ты вообще молчи, тебя никто слушать не будет. Ты родился грешным. Ты уже грешным родился, ты слепой, ты грешный, все. Ты презираем в обществе. Тебя никто слушать вообще не будет, не говори, не изучай Иисуса. То есть они хотели сказать, что это все обман, фальсификация, что ты не был слепым. Потом сказали: ты молчи, ты грешным родился. И вот люди рождаются уже грешными, так себе, наследство получают. От своих родителей, от своей семьи, от своего прошлого. Это называется глубокое уныние. Представьте, вы рождаетесь уже в тюрьме. Родители в тюрьме, и вы рождаетесь в тюрьме уже. По кого? Кришна, кстати, тоже в тюрьме родился. Но он рассеял все уныние. Девати, Васудевы, там все. Он независим, понятно. Но мы не такие. У нас будут проблемы. И сейчас детей дают в школы, где их воспитывает коллектив детей. Сейчас в коллективах детей, в школах, как правило, очень много агрессивных детей. Агрессивно настроенных друг к другу. Там тоже своя вражда есть, серьезная между детьми очень. Несчастные случаи даже бывают. И дети вырастают в состоянии стрессов, обучаются психологически. Поэтому по-настоящему отважного человека, мужественного, вы не воспитаете в таких условиях. Запуганный. Это опять менталитет вора воспитывается. Как выжить в этой ситуации, как в тюрьме, вы мыслите. Это не отвага, это кали-юга. Отважный человек воспитывается в прекрасных условиях, как кшатрий, как царский сын. Это мягкие подушки, знаете, это любовь вокруг. Им подчиняются, и спрашивают совет, их обучают лучшие учителя, вот в таком духе. И тогда можно воспитать важного человека, настоящего. Открытого, прямого, доброго, чистого, очень смелого при этом. Может быть, на поле боя и все остальное. Да, Писхи Махабхарати, как погиб Ахиманию. Если он был бесстрашным, поэтому не могли остановить. Был воспитан в неге, в такой атмосфере хорошей. Поэтому, говорит, его не могли остановить даже стрелы врага. Он знал, за что борется. Вы понимаете, какая сила для этим была? В какой атмосфере он жил для человека? Ради этого он отдал свою жизнь, задумался. Но если просто человек на выживание, знаете, брошен, как эти вот береты там зеленые бросают в джунгли, там они едят какие-то крокодилов или змей, лягушек, чтобы выжить, едят друг друга. Это не отвага, это люди путают, это такая юга. Даже звери действуют лучше на самом деле. Дарвин обманулся. Это опять влияние Дарвина. Посмотрите, как живут пингвины, видели, нет? Не рассказывал про пингвина. Даже учиться нужно пингвину. Пингвиниха откладывает яйцо пингвину на лапы. Если она отложит на снег, там очень холодно, минус 60, минус 50 градусов, то сразу мгновенно яйцо замерзнет. Пингвин стоит вот таким образом. Пингвиниха откладывает ему на лапы, не на снег. И он ложится животом на это яйцо. Все. И пингвиниха уходит в море. Где-то на месяца полтора, если не больше. Он там ест, гуляет, нагулилась жир, чтобы потом кормить ребенка. И эти полтора месяца он не сбросит яйцо пингвина. Смотрите, какой долг, какая отвага. Он лежит на животе, если двигается, то вот так вот. Там непогода, там метель, он стоит, жмурится, в воду не идет, не ест, не пьет ничего. Смотрите, он полтора месяца должен высиживать это яйцо, при этом холоде. И еще пингвин появляется такой маленький, еще тоже не может наступить на снег. Холодно. Он все еще тут с ним атаку отходит. И потом пингвиник уже приходит и кормит их. Да любой пингвин лучше выполнять свои обязанности, смотрите, чем человек в кали-юге. Любой пингвин. То, что делают животные иногда, уму непостижимо, как они, с какой силой они действуют. Мы, конечно, можем покритиковать их, что у них разума нет, что у них инстинкты. Дело не в этом. Мы можем учиться на таких примерах, чтобы понять на самом деле, что же такое дхарма. Я вас уверяю, что люди были не хуже пингвинов в физические времена, а лучше пингвинов они были. Сейчас они стали хуже пингвинов. В этом-то все и дело, что сейчас чувство выгоды настолько сильно, чувство собственности настолько сильно, каждый человек претендует на собственность. Каждый, абсолютно каждый хочет лучшее место получить в городе, лучшую квартиру, лучшую машину, абсолютно каждый. С какой стати? Это внушили каждому человеку. Дарвин все это внушил. Выживает сильнейший. Поэтому мы должны строить планы, бороться, достигать. Но животные выживают при помощи любви и дхармы в этом мире.
Итак, поэтому человек себя разрушает, он не выживает. Какое выживание? Все умирают. Самое невыживаемое существо в мире — это человек. С точки зрения выживаемости, самый невыживаемый человек. Любой микроб более выживаемый, чем человек. Так что вот эти ложные философы в Кали-Югу, они распространены, но это исходит от Шанкары начала, от Господа Шивы. Для развития Кали-Юги необходима такая основа. Мы хотим остановить Кали-Югу, то нужно убрать эту основу, разрушить ее, уничтожить брамачария и личностное понимание Бога. И таким образом вот этот обман, вот эта корость, вот это чувство собственности, оно трансформируется. Все принадлежит Богу. И Бог, Он уже заботится о каждом живом существе. Не мы с вами. Бог это делает. Вот такое доверие должно быть. Мы должны вручить свою судьбу Богу. Судьбу своих родственников тоже вручить Богу. Вот для этого мы общаемся на самом деле друг с другом. Не с другой целью. Не для того, чтобы просто иметь собственность и покровительство в этом мире. А чтобы все это вручить Богу. Вот это уже жизнь цивилизованная. Давайте обсудим эту тему. Тут все опытные, старые преданные. Может что-то сказать в этом направлении.
Недавно показывали сюжет об Америке. И правительство выделило огромную сумму денег на то, чтобы проповедовать, ну, в школах культ девственности. Вот они проводят такие программы для детей обучающих, потому что уже видят, что, ну, половая распущенность, она плохо влияет на, ну, на все человечество. И детей спрашивали, как вот там эта программа, и один мальчик сказал, говорит, мне легче учиться в школе, ну, ум спокойный. Девочка сказала, говорит, на меня, говорит, не смотрят как на легкую добычу, говорит, мне это тоже нравится. Такие, ну, тоже показали, сделали жилет животом, ну, как беременные. И девочкам примеривали этот жилет и, ну, рассказывали, как вообще проходит беременность, что это такое. И девочки мерили этот жилет и чувствовали, что это такое, такую тяжесть носить, как это действует на организм. Мне кажется, какие-то будут сдвиги.
В Америке, да, есть какие-то вот хорошие сдвиги, но в России здесь меньше, потому что разума меньше, тут заносит на поворотах в России. Но на самом деле, когда я учился, у нас мальчики и девочки сидели в разных местах в классе. Была линия девочек и вот мальчиков с разных сторон. Они сидели вместе, нет, не позволяли нам. И мы чувствовали, что это правильно, как бы никто не сопротивлялся. Но потом мы выросли, это был примерно уже 8-9 класс, я помню, и был бунт со стороны именно девочек начался. Мальчики были стеснительные более по природе. Девочки более открытые, но как бы они не понимали, за что они борются, просто как бы за свободу. Почему вы указываете, где мне сидеть? Вот где хочу, там и хочу сидеть. Вот в таком духе началось, но сели к мальчикам. И как бы уже мода пошла, стали уже смотреть друг на друга, с кем сидеть, с кем не сидеть, там уже распределять в уме, кто с кем должен сидеть. Я помню тоже, что сказать, так, с кем мне сесть тогда? И когда я представил, что с кем-то нужно сесть, что-то мне стало не по себе, я понял. Вот я не ожидал, что нужно близко с кем-то сидеть из девочек. Я думаю, нет, не буду ничего об этом решать, лучше буду один сидеть. Или... И ко мне подсела девочка. Это был кошмар, по-моему, был шок, стресс. Для мальчика вообще, да, вот для тех, которые вы воспитываете в Брамачари, это будет шок. Если она близко сидит с вами и что-то делает, сидит, все не уходит. Сел и сидит. И вот вы чувствуете, что вы уже не слышите урок. Потому что она шевельнется, вы вздрагиваете, что там такое происходит. Вообще, как непонятное существо, вообще непонятно ни ее движение, ни ее эмоции, вообще ни ее поведение. Как-то хочет привлечь внимание, там какие-то начинают делать странные вещи, крутиться там, косами с меня так вот хлопать, или глазами, или подсматривать там, или что-то такое. Какие-то странные отношения. Я смотрю, как это противное вообще. Я помню, что просто это была серьезная помеха для ума. Какая брамачария может быть? В школе понятно, что это, конечно, следует. И потом у нас еще были девочки, мы до 4 класса начальной школы, я учился в экспериментальном классе. На мне эксперимент ставили. Неудачно, кстати. Ну, с 6 лет брали в школу, это эксперимент был второй.
первый в нашем городе был. Я его попал в эксперимент 6 лет, он был неудачный. Я так и не выучил английского языка, который как бы ожидался. До сих пор не знаю. То есть в первый класс учу английский язык. Этот эксперимент не сдается. 6 лет, а потом этот класс расформировали, он маленький был. И уже как бы вот 5 класс нас распределили по 7-леткам. Мы были 6-летки, а мы вошли в классы 7-леток. Они все старше были на год. Там это большая разница где-то вот в этом возрасте, это большая разница, потому что они вырастают быстро за год. И там девочки были все на голову выше нас. Мы такая мелкота, они нас не любили, пинали ногами все, оскорбляли нас, били нас к ним и по голове на уроках прям. Они злились, что мы маленькие, им неинтересно с нами. Ну как дети, ну кого они вообще нам прислали, неинтересно с ними общаться вообще. Не мальчишки, не понимаю, дети какие-то. И мы так и приняли эту сторону, чтобы они старшие сестры бьют нас постоянно. Я в такой пхаве находился с ними. Другой не было. А уже 10 класс, я помню, мы выросли. Как бы уже разница стала стираться, один год не так значительно выглядел. Эти старшие девочки стали интересоваться. Ну, ничего, оказывается, нет. Уже не такие мелкие, а? Мы же подросли, как бы у них интерес пробудился к нам. А мы-то помним их старшество, и мы, значит, забиты ими. Мы не идем на контакт, боимся их. Так они, знаете, что придумали? На уроке физкультуры стали играть с нами в спортивные игры. Девочки. И ловить в объятия. Это был шок полный, для меня особенно. Я с этим мячом баскетбол, на меня эта девочка. Мяч вот это, на меня идет. Мяч бросил, убежал. Такие были игры. Если это не контролировать, если это не контролировать, это сущий ад у меня. Какая учеба может быть? То есть брамачарь очень важна. Спонтанно причем, природа действует, взрослеют мальчики, девочки, смотрят примеры старших, фильмы какие-то, играют в любовь. Одна девочка играла в любовь и отравилась. Ну, Ромео и Джульетта посмотрела, и тоже там неудачная любовь взяла и выпила яд. Врач пришел, все понял, что там, ты выпила яд, так стал злиться, ругать ее, ты хочешь жить, уже было поздно на самом деле. Она кричала, хочу жить, спасите жизнь и прочее, она сильно испугалась потом. Он сказал, ты жить не будешь, ушел. Вот так она умерла. Ну тут дети, они подражают, видите? Вот, отсутствие брамачарья, начинают какие-то делать странные вещи. Героизм какой-то странный появляется у них. Сумасшедший. Потом они заканчивают школу, что они мотоциклы покупают, одевают металлические всякие штучки на себя, гоняют как сумасшедшие с девочками там на сиденье. Они вдохновляют с визгами. Ну вот прям такими толпами носятся по городу, и ГАИ их потом ловит там, даже на этих машинах не может поймать. Вот, и потом продолжение всему этому есть дальше. Обычная история. Ну вот Америка, видите, уже пристраивает животы девочкам заранее. Чтоб поняли, что это такое. Что дело-то серьезное.
Нет, не видно, что... Все вот это поколение, которое росло на распущенности, упало, но оно как бы бесполезное такое, у нас спокойно. Правительство идет навстречу, они понимают, что лучше выделить деньги и действительно дать людям эти нравственные какие-то принципы, хорошее поколение воспитать, нежели потом вот с этим поколением мучиться управляемо.
В России осталось 120 миллионов, даже меньше народа.
Если вытекание.
Людей становится меньше, меньше и меньше. Где-то на 100 миллионов за 20 лет уменьшилось примерно. Когда-то было 250, я помню.
Республики отпали.
А?
Республики отпали.
Республики отпали, верно, поэтому еще так. Ну а что республики? В Казахстане там всего-то 18 миллионов. Да нет, меньше.
На Украине же много.
На Украине больше. Там, да. Сколько там? 50 миллионов. На Украине. Я слышал. Да, но если Украину взять, то это и будет. Та же самая цифра. Но в России как-то немного.
На самом деле отмирают люди.
Отмирают люди? Дарвин прав был, естественно, он был. В этом он был рад, что кто-то отмирает. Отмирает индивидуум только. Вид не отмирает.
Мне очень нравится говорить, как любовь, дружбу культивировать. То есть вы говорите, что уже долгое время мы как бы культивируем в обществе. Как это культивировать, так не отделяя это вот от основных принципов сознания Кришны?
Дхарма, долг. На этом строится настоящая дружба, любовь. Если преданные общаются, они, кроме приятных отношений, должны еще говорить о нашем долге друг другу, напоминать. Миссия есть. Вот это будет дружба настоящая. При отношении к чему не обязывают. Они не очень легки.
Дхарма, она сама по себе как бы удовлетворение доставляет, удовольствие, когда ты занят. И когда на этом уже отношения строятся, да?
Да, да, мы должны говорить, вдохновлять друг друга на выполнение своих обязанностей дальше, духовно, перед гуру, перед миссией. Это и будет настоящее отношение. На этой платформе не строится настоящая дружба, любовь и в семье, и среди первых. Миссия, она живая, это не что-то искусственное. Это не просто какая-то профессия. Поэтому она проникает во все сферы, в личной жизни тоже проникает, в сердце проникает. Можно общаться на этой платформе очень глубоко. Родители, дети, муж, жена, все могут. Это очень проникновенные отношения на уровне дхармы. Не то, что какое-то собрание, опять где мы решаем, кто чем будет заниматься. Это не то, это не поддерживает дружбу. А сокровенные вещи должны быть. Дхарма — это очень глубинное понятие. Это ведь религия, религия очень глубоко в сердце человека. Это будет природа, это долг и прочее. Вот на таком уровне, если мы общаемся, это хорошие отношения.
То есть на практике, если мы хотим кого-то изменить, привить ему какие-то элементы культуры, мы должны его максимально вовлекать в общество людей с привитыми уже элементами культуры. Это самое, что можно рекомендовать людям. Потому что они же снова все время спрашивают, вот у меня дети растут. А как мне привить хорошее качество? Ну, что кроме этого, дайте что-то можно что-то рекомендовать.
Настоящее общение, когда мы получаем настоящее общение, мы вдохновляемся служить Кришне. Практически что начинаем делать. Значит, было правильное общение. Есть основа, есть дхарма.
Правильное общение заключается в слушании Шримад-Бхагаватам.
Шримад-Бхагаватам, да, книги это основа. На этой основе мы общаемся, так? Мы пытаемся не отклоняться, и это дает нам эту силу, чистоту, поскольку это практика верная. Шримад-Бхагаватам — это основа.
А дети же не могут слушаться.
Дети, как раз дети хорошо слушают Бхагаватам, поскольку не брахмачарьи. Даже не детскую, если это хороший класс Бхагаватам, даже Махараджи дают философские лекции по Бхагаватам, дети прекрасно слушают, сидят. Может быть, когда они не очень маленькие, они что-то начинают понимать, им очень интересна сама атмосфера, которая возникает. И... То есть дети, кажется, понимают больше, чем мы думаем, вот в этом смысле. А почему они, почему хорошо и полезно, они брахмачарьи. Поэтому им не трудно слушать Бхагаватам, детям. Будет трудно, когда возбудите ум у ребенка, когда будет сексуально какие-то уже желания проявиться. Если раньше времени это проявить, он потеряет интерес к Бхагаватам сразу же ребенок. Вообще, как будто этого не было. На удивление резко это происходит. Сексуальное желание, как будто удивительно. Вот. Также Бхагаватам слушать трудно человеку, который не соблюдает принципы. Это сложно, потому что будет много противоречий, ему будет очень больно воспринимать некоторые моменты. Бхагаватам не для всех, он для парамаханс вообще. Безупречные люди, которые уже живут на уровне саньяса, отречения, они учат Бхагаватам, там гармония, все. Но сейчас Прабхупад сказал, что нужно всем давать как основу, потому что веды изучить невозможно человеку сейчас, времени не хватит. Сразу нужно изучать все-таки Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Поэтому это может беспокоить людей, которые привязаны к чувству наслаждения, сильно будут беспокоить Бхагаватам. Те, кто разочарован в материальной жизни, не будут рады тоже послушать. И преданные, которые практикуют принципы, они прекрасно слушают.
Вот люди, которые, так говорится, он готов ради материальной выгоды обмануть даже ближнего, даже духовного учителя, даже друга. То есть, и вот если мы попадаем в такую ситуацию, и тут у нас ради материальной выгоды и преданных, например, обманывать, то какие варианты? Не общаться с ним? Или общаться с ним, понимая, что для него это все равно единственный шанс избавиться от анархии? Ну.
Особенно духовным лидерам важно накопить опыт, приобрести опыт правильного общения. Лидер, конечно, должен заботиться о других преданных, иначе он не лидер, но он никогда не должен позволять себя эксплуатировать и обманывать. Это для лидера тоже важное качество, необходимое качество. Иначе он тоже потеряет статус, авторитет свой. Если поддается обману, если его можно обмануть, это тоже не лидер, он слабый человек, неразумный. То есть мы должны обрести опыт вот этого, что преданные тоже могут обманывать. Это и есть в природе обусловленных всех живых существ. И эксплуатировать, использовать лидера в своих интересах. Скажем, вот скажите так и так и так, чтобы тот сделал так и так и так. Вот обычно они так говорят. Обвиняют кого-то и говорят, скажите так и так, чтобы он сделал так и так. Как бы пытаются программу нам дать, куда действовать, что делать. Тут нужно быть внимательным, не поддаваться на эти провокации. Это майя. Это политика. Вот такой нужно иметь твердый разум, тогда авторитет будет тоже твердым, незыблемым. Они могут быть недовольны, что их вот в сторону не поддерживают, может быть, отчасти будет недоволен, но в случае трудности снова придут к такому человеку, понимая, что его не обманет никто, скажет правду. Это для лидеров необходимое условие. А так это естественно, что люди обманывали друг друга всегда, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем будут обманываться. Как только начинается бизнес или бедных обман, не сбежать.
А как вот ваши ведические времена, они тоже они как бы они хитрят, естественно, как ваши, же не то чтобы ненавидят уже.
Немножко чуть-чуть обманывают, там, скрывают доходы, бывает.
Они все должны ненавидеть.
Но они нет. Они жертвуют деньги, они. Это очищается жертвой. Каждый он гордится, что он жертвует деньги. Вайш — это гордость вайши. Я пожертвовал столько там такой храм. Это его гордость. Нисколько заработал, понимаете, гордость. Никто не воспримет. Как гордость его. Его как бы собратья. А сколько пожертвовал? Вот это его гордость. Этим он гордится. Кшатри гордится, что он готов умереть на поле битвы. Где враг? Кто? Кто? Выходите. Это его гордость. Браман гордится, что он не берет больше, чем ему положено на жизнь с пожертвованием. Лишнего не берет ничего. Сразу дает. Это его гордость.
То есть, если преданные, они будут много зарабатывать, даже если два вайши преданных, они будут хитрить друг с другом, но они будут много жертвовать, то есть это как соревнование уже будет.
Да, потому между ними
я тебя перехитрил, я больше тебя пожертвовал.
Скрывать, сколько жертвуешь. Скрывать, сколько жертвуешь, по-моему, а то иначе это...
Не, ну в общем смысле, да, мы не ходим с плакатом, что это божественное что-то, но это среди вайшев, которые участвуют в каких-то яги, это известно становится, между ними это не скрыть. Это и гордость какая-то. Вот они собираются, скажем, где мы были на сафари, там строится храм ИСККОН сейчас, на берегу какой-то известной реки, боже мой, ничего не помню. Большая земля, там все, и большой храм, проект гигантский, сказочный такой, знаете. И там собираются бизнесмены, индусы, чтобы строить этот храм, уже все, есть спонсоры. И вот разговор начинается между ними. Так, вот нужно построить, значит, кто жертвует сколько, так давайте сами смотрим, что нужно. Это сейчас гордость начнем. И сразу, раз первый, я камень, весь камень беру на себя. Это все, да, здорово, так. Я то-то делаю, все, я, это мое, это моя жертва. Все равно это надо схват просто, знаете, престиж. Ну и, конечно, самый богатый ему больше или на долю достается уважение. Он как бы на доске почета, он там первый в временах пожертвователь будет. Не то, что они как бы к этому стремятся, но это их природа, это их гордость, жертва. И так они очищаются. Смотрите, он богатый, может быть, он наворовал где-то, но смотрите, сколько он пожертвовал. Это уже не такое уж воровство, можно это уже где-то забыть.
Это уже в любви может раствориться такая вещь, да?
Ну так как азарт, видите, деньги даже как азарт, и ты даже обвинить нельзя человека в этом. И ты штира, даже ты штира ввалился в азартную игру и потерял все.
Азарт также. И бизнесмен это определенный азарт, поэтому где-то он скроет, где-то что-то он не устоит над этим, но жертву его очистит. Для брахмана это недопустимо вообще. Для кшатрия тоже. Кшатрия просто берет налог. Никакой торговли. Где деньги? Давай сюда все. Буду делать это. Война там или что-то еще. Не будет спрашивать сюда долго. Это кшатрия. Он берет налог. Брама ничего не берет, кроме того, что ему дадут. Но даже то, что дадут, не больше нужно ему на жизнь. Все. Это его гордость. Один брама-проповедник сказал мне. Ведь мне, говорит, уже стыдно дальше. Говорит, так, делай дальше. Я беру деньги, зарплату проповедую. Я хочу жить на пожертвование. То есть это противоестественно для проповедника. Вот будут пожертвования, значит, не будут пожертвования, не будут деньги. Все. Вот хочу так вот. Не знаю, живет или нет, но вот хочет. Может быть, не может решиться, не
знаю. Чем далеко преданных, смешанная же природа. Как бы нету такого, чтобы какая-то яркая. Ну, бывает, конечно, яркие, в основном она смешанная. Вот. У человека есть какие-то вайшевские качества, может быть, и брахманические есть качества, например.
Когда вы проповедуете, вы должны быть брахманом. Когда занимаетесь бизнесом, должны быть вайшей. То есть, когда вы проповедуете, вы не должны никаких мотивов иметь. Это условие. Должны быть брахманом, все. Такое условие. Если же пришли на сделку какую-то заключить, то зачем там быть брахманом? Там нужно быть вайшей, хитрым нужно быть. Понятно. Если вы имеете дело с мошенником, Прабхупада говорит, не время быть брахманом. Прабхупада, все. Природа смешана, потому что мы должны делать все одновременно. И проповедовать, и работать, и деньги зарабатывать, и семью поддерживать. И ващи, и брахманы, и кшатрии, и шудры, и кто угодно. Это необходимость просто такова. Но когда вы проповедуете, вы должны быть безупречны.
Не будет ли для вайши бизнес гуной страстью?
Гуной страсти и невежество будет.
Ну он же бизнесом занимается, вот, казалось бы, гуной страсти.
Да, и невежество тоже есть там определенное. Страсть и невежество прибавляется. Деньги они дают, это покрывают разум определенные. Цель жизни может забыть человек из-за богатства. Страсть и невежество присутствуют. Бизнес.
А человек, допустим, он преданный, ну вот как он будет?
Я. Жертва. Жертва пришла.
Не по теме нашего вопроса. А у вас, Читан Чандра, в практике преданного служения, когда не были сложены такие ситуации, читировы, и что вы делаете? Наверняка есть в жизни
какие-то... Всегда есть какие-то трудности.
Ну, имеется в виду, когда-то вообще такие сильные.
Сильные? Трудно сказать, что здесь имеется в виду. Да, бывали какие-то сложные ситуации, когда я мог понять, скажем, как преданный может уйти с одной Кришны, вот мотивы, вот, чувства, когда приходят какие-то, да, болезненные очень. Да, это были какие-то такие вещи.
В начале, в середине?
И в начале сразу же, и в середине, и в конце тоже. Повторяю, Хари Кришна?
Нет, имеется в виду. Что там произошло? Харикеш Прабху ушел.
Харикеш Прабху ушел, да, это тоже был, сказать, удар. Дай Бог. Это был главный удар. Да. Но, знаете, не такой же большой удар был для меня. Я видел, что другие это пережили гораздо сильнее, трагичнее, потому что все-таки я чувствовал защиту Прабхупады, не знаю почему. Прабхупада был как живой рядом. Такая была защита, и у меня не поколебался уверенности как-то. У меня это вот не было колебания. Просто была боль какая-то, да, а вот этого колебания не было. Меня что-то спасло, видите, Прабхупада спас. А у других я видел, вот когда эти были колебания, это очень ужасно. Это намного тяжелее было. Вот один мой друг, он едва выжил, на грани был. Ухода из искона. Просто чудо. Старый преданный.
Еще какие причины могут быть для таких?
Это одно и то же. Когда ложное разрушается, всегда есть какая-то трудность. ситуация, трудности — это просто разрушение ложного эго. Как принципиально, это понятен момент. А детали, они могут быть разные во всех ситуациях. Как это конкретно происходит, по-разному может происходить. Но для преданного это помогает предаться тому имени и выработать смирение определенное, качество. Если нет этого выбора предания Кришне, тогда он отходит в сторону. Он отходит в какую-то сторону, и на какое-то время он там должен зависнуть. Либо до конца этой жизни, и в следующей жизни продолжит, либо раньше вернется. Но это трудно, возвращаться обратно. Преданным это очень трудно. Я разговаривал с некоторыми преданными, которые отошли, они хотят вернуться, но не могут. Трудно очень психологически.
Никто из преданных не может ускорить их процесс возвращения?
Пытаются, за все силы. В Москве, например, есть старые преданные, боже, сначала движение, да, не видно сколько лет, 25-26 лет сегодня отлично преданные. И почти 30, да. И он говорил, на встрече старики собрались, он пришел тоже, один из таких преданных, их несколько, что сейчас, говорит, вы приходите, вас никто не знает. Новое поколение. Вас вообще никто не знает. Более того, они даже думают, что вы не преданные, потому что я, говорит, выгляжу так. Если начинаю говорить на барабане, они говорят неправильно. Неофит просто, промочает такой, ну, сидит в шафране, светлый такой. Прабу, вы неправильно играете на барабане. Но они не знают его. Их это шокирует страшным образом. Поскольку у них за плечами есть какие-то жертвы тоже. Вы понимаете, трудности не прошли, но все остальное. А здесь вот у них осталось новое поколение, мы этой связи нет. Им очень тяжело вернуться. Традиции другие. Музыка совсем другая уже. Потому что мы пели не так. Играли тоже не так все. Как это у всех тут гармонь, все с гармошками ходят, как-то танцуют по-другому. Мы не так, мы так никогда не делали, мы не делали по-другому. Мой Кришна остался где-то там вообще, здесь его не вижу. И как это я это предлагаю, никто это не примет, все сразу отвергают. Я говорю, нет, ну, нет места здесь. Вот такая ситуация моя. Если его лет 5 не появлялись среди преданных, то вы видите, что это уже совсем другой искон, что он быстро развивается, он быстро меняется. Придите сейчас, для эксперимента, к преданному, который отошел несколько лет назад, пообщайтесь, вы увидите, что он думает об исконе. Он вообще не понимает сейчас, какой искон, он не знает, у меня этот опыт. Он так и мыслит теми категориями, теми людьми, теми обстоятельствами. А искон сейчас, вы запасли с 98 года сейчас, искон вы не узнаете, сравните его. Вы же помните. Можно книгу написать об этом. Вообще, это наизнанку вернутое движение. Другого цвета вообще, все другое. Даже выражение лиц других преданных. Фотографии даже посмотрите, того времени посмотрели в объектив, как сейчас смотрели, вы поймете все. Так что Прабхупада сказал, никаких обстоятельств не уходите из искона, что мне осложняет жизнь. Что поезд не ушел. Что дополнять, да?
Один вопрос можно. Вот человек, вот вы вот рассказываете, да, вот про старших преданных. Мне просто интересно. Вот он решает уйти из искон, да? Ну как понять, он решает? Он... Или это постепенно происходит как-то, да? То есть какие-то обстоятельства его вынуждают, или он сам решает внутри себя, что все, я уже не буду сейчас в искон, или я не буду преданным. Как это происходит? А потом, вот вы рассказываете, да, что все равно ведь как-то он все равно связан своей памятью с искон, связан как-то. Личностями.
Например, одна преданная. У меня начались личные проблемы. Ваше место вот трудно. Там обидели, руководство не понимает, окружения много. Даже на зимнюю одежду денег нет, не дают. Ну, ашрамовская такая ситуация. Аскетичная. Она несколько лет терпела, продолжала аскезу, потом труднее. Потом думаю, нет, вашими не могу, уже с ума схожу, стала жить где-то на квартире отдельно, там майя, общения нет, снова вашим, потом еще куда-то, и металась еще несколько лет. Потом подумала, нет, это не сознание Кришны, что нужно делать со своей жизнью. И стала жить на квартире, поклоняться божествам, читать книги, думать, как жить дальше, Прошло несколько месяцев. И к ней пришли преданные группы. И сказали, мы пришли спасти тебя от Майи. Мы помогаем всем отошедшим преданным. Вот так это происходит. И она поняла, что преданные вообще ее не понимают, не знают. Еще больше разве хочет туда. И общаться не хочет с ней. Вот так это происходит. Один из примеров. Другой пример. Человек занял деньги у преданного на большой бизнес. Вылетел в трубу. И уже не может вернуться в общество преданного, что там же этот преданный, он не может деньги дать. Долг. Он убьет, он подавит человека. И он полностью с головой в бизнес погрузился. Прошло 15 лет. Он даже не заметил этого. До сих пор боится вернуться. Все-таки вернулся и нет. И сразу этот человек увидел. Где долг? Где деньги? Ты мне так и не вернул. Ты помнишь, что за него деньги? И он снова улетел оттуда быстро за 2 года. И не может заработать эти деньги. Вот так это происходит. Они не думают, что они ушли с сознания Кришны Майи. Это мы так думаем.
Для них это же так.
Они нет, они могут думать по-другому. Вот их никто может не понимать, видите, это большая вот разница. Это как вот в яму упасть куда-то, блуп. И все, вы, и никто не знает, откуда крик, кто? Нет никого. Другое измерение человек попадает.
То есть они же не решают, да, вот так вот, что не стану я преданным.
Иногда решают, иногда прям так делают, демонстративно. Щуку берут жнецами, раз. Вот так вот бросают и уходят за шнур. Или шнур так же снимают, бросают на пол и уходят. Так тоже бывает. Но это какая-то обида серьезная. Оскорбление какое-то. Вернуться потом очень трудно. Смотрите, были суды. Я Духарин вспоминает, на Кавказе были суды. И там требовали признания. Откажись, отрекись, что ты преданный. И все, будешь на свободе. Просто скажи «нет» и все, что это не стоит. И кто-то думал, ну что, на суде скажу «да», а выйду, скажу «нет», а выйду, скажу «да». И все-таки она вертится, знаете. Так, был кто-то Ньютон, кто-то Коперник.
Галилей.
Или Коперник.
Галилей.
Да. И все, говорит, кто так сказал на суде, все отошли. Я думаю, ну здесь скажу нет, а там продолжу пусть. Все, кто сказал нет, отошли. Все, кто не отрекся на суде сознания Кришны, все остались преданы. Это такая история, я не знаю. Я просто люблю факты. Похоже, что мы сами в какое-то серьезное дело вляпались. Преданный может понять только преданный. Нас никогда не поймут люди обычно. И чем дальше мы прогрессируем, тем больше. Вчера мы были в центре. Сейчас так много таких центров, знаете, там вся моя вада, все, что хотите, там вся эзотерика, все, что. Там все можно приходить, говорить, там, разным учителям, все, что хотите. Там дикшу дают сразу же. Там женщины саньяси уже давно все. Ко мне женщина подошла, говорит, я саньяси. У меня есть проблема. Я давно забросил медитацию. Я говорю, мясо едите, ну, иногда. Это саньяси. Ну, вот такой центр. Ну, мы с ней общаемся по-доброму, все хорошо. А когда выходим, кто-то мне говорит из преданных. Если бы они знали, как мы на самом деле ко всему этому относимся. Но мы не показываем этого отношения. Мы просто хотим добраться до души, мы забываем обо всем этом. Но если бы люди понимали нас на самом деле, они никогда бы не пригласили в этот центр. Они давно бы выгнали бы из республики уже. Если бы не до конца понимали, что это уже. А я давно уже убили материалиста. Нас не могут понять.
Вот у христиан есть такое выражение «побойся Бога», да? Само вот это не знаю, Кришна там или других каких-то воплощений, вот для Бога вообще там настроение, оно каким-то образом удовольствие доставляет, да, вот кто-то боится.
Кто-то боится? Mm. Не особо. Кришна говорит, что тот, кто следует всем этим писаниям и прочее, и страх, говорит, не очень, не удовлетворяет меня на самом деле. Так как мы их преданы. Это путь скорее. Это еще не то удовлетворение, которое мы должны, ну, как бы достать удовольствие Богу не таким путем. Это лишь путь к этому. Все эти аскезы, правила предписания, вот эти страхи перед законами Бога, перед кармой. Это лишь путь. Это еще не цель. Страх должен быть в организации какой-то. Просто без него не обойтись. Страх перед невыполнением обязанностей. Это нормально, как бы здоровый страх. Почему он боялся вовремя не выйти на работу, например, не выполнить то, что он должен выполнить. Такой страх можно принять. Только в сати-йогу люди не имели варнашмадхарм, потому что все выполняли свои обязанности без системы. Они были бесстрашны полностью. Уже в другие эпохи требуется управление страхом, элементы страха. Понимаешь?
Майя же чисто преданная Господа Кришне, да? Майя сама себе. И Шрила Прабхупада говорит, что нужно бояться Майи.
Хотите подружиться с Майей?
Нет, не подружиться, а может быть ей как бы молиться зависит, чтобы она не трогала.
Ешода молится так Майе, да? Это есть такая практика, сейчас мне нужно просто напрячься, чтобы вспомнить. Ну Ешода... Ешода молится, когда есть вселенскую форму Кришны. Она говорит, надо поклониться этой энергии, иллюзорной энергии, благодаря которой я думаю, что Ананда Махарадж мой муж, а Кришна мой сын. Она выражает почтение ей. Но обычно, чтобы ушла Маха Майя, мы молимся Йога Майя. Йога Майя. Что Маха Майя другая задача совсем. Она никогда не послушает наших просьб и наставлений. Она будет слушать только наставления свыше. Поэтому мы не молимся как таковой материальной энергии, а молимся Кришне, или через нее Кришне молимся, так, как гопи молятся Дурги Катаяне. Слушать мужья Кришны. Тогда же результат правильный будет. А просто молиться Дурги, я не думаю, что это принесет какой-то хороший результат духовный.
Вопросы надо, чтобы разум появился, чтобы преодолеть эти препятствия, да? Чтобы как бы разум посетил Кришну. Больше разума получается. Потому что препятствия не постоянно, то есть на пути становления Кришны, их преодолеть было очень сложно. И что лучше в этом случае делать?
Есть культура поклонения полубогам, но сейчас мы к ней не готовы, а в будущем все равно этого не избежать будет исконно. Сейчас поклоняясь полубогам, мы забываем на Кришне быстро. Кто-то Ганеше поклоняется уже, ну, много таких примеров. Все бизнесмены Ганеше поклоняются. Все незамужние девушки будут поклоняться Шиве, это уже известно. Храмы Шивы полны девушек, что они хотят мужа получить, и они будут к Шиве. Но если мы при этом забываем настоящий источник как бы этих вот благословений Кришну, то это не рекомендовано будет с коней делать. Нужно для этого опыт иметь духовной жизни, чтобы поклоняться полубогам правильно. То есть нужен высокий уровень добродетели. Пока мы просто просим Кришну. Это вопрос.
То есть как бы я не собиралась поклоняться ей как глубоко. То есть не это имела в виду, я имела в виду, что когда она приходит, например, когда и она постоянно причем приходит.
Она не уходит вообще.
То я не знаю, если я злюсь на нее, то как бы у меня наоборот получается, что я говорю, ну что такое-то, почему? То есть получается на Кришну, что я как бы. И вот. Как сделать, чтобы оскорбление за
ней нести? Кришна, когда ты смотришь, что твоя Майя разгуливает повсюду. Но она оказывает служение. Это ее служение. Она просто мимо проходит, не беспокойся. Поэтому она не внедряется без особой причины.
Она мимо проходит всегда.
Ну, ты иногда хочешь, что как бы стерпеть, и гнев походит, и ты оскорбление наносишь.
Что ты тут ходишь туда-сюда? Это ее работа. Она всегда будет рядом где-то. Мы не сбежим этого. Невозможно сбежать. Это же Майя. Она всегда будет тестировать нас. Куда мы больше смотрим? На нее или на Кришну? На нее или на Кришну? Даже Маркадея, Муни, все подвергались испытаниям. Все йоги, все преданные подвергаются испытаниям. Харидас Такур подвергался испытаниям. Он не ругался, нет. Он просто метил на Кришну лучше. Не сбежите
это. Я поняла такой уровень. Это же особая личность, у него такой уровень. А здесь вообще ничего нет.
Поэтому на другом уровне.
И такая еще Майя.
Не такая уж и Майя.
Там, что
там? Какая-то Майя. Вот Маркадей ему, это была Майя, так Майя. Купидон сам пришел к нему. В окружении там женщин, там вообще такой кошмар начался. Маркандей из себя сотворил еще более красивых женщин, представьте себе. Купидон застеснялся, вообще смущался, бросил лук и ушел. Сам попал в трудную ситуацию. Маркандей ему, это испытание было Маркандей ему. Вы готовы к такому? Кто, какая там у нас Майя, боже мой?
То есть это супокарни?
Шоколадку увидели? Вот, представьте, Купидон придет, сам с луком натянет. Вот видели шоколадку и все. И упали. И то в киоске даже не купили. На дистанции, то есть Майя нас. С большой дистанции, то есть.
А это мелочи.
У нас есть свои как бы барьеры небольшие, которые мы преодолеваем. Но там будет больше барьеры.
Где там?
Последний вход. Он такой узкий, что вообще вы даже не представляете, как туда можно войти. Вход вообще как будто его нет. Только душа может одна чистая проникнуть, больше ничего.
Получается, Маркандея Риши, там у меня была еще круче Майя, он показал вот меня, какая Майя одолевает.
Да, у него была более как бы превосходящая энергия внутри, красоты и всего остального. То есть он уже был на духовном уровне, похоже. Это тоже Майя, но уже йога Майя. Вход, конечно, узкий в духовный мир. Мы идем туда, собрались с большим багажом, как бы. Составы, вагоны за нами, и тянем туда. Придется все оставить все равно. Бесполезный труд.
Пропорции между духовным миром и материальным, потому что одна десятая часть, да?
Пропорции духовного и материального мира?
Ну и...
Одна четвертая написано.
Одна четвертая джит находится в материальном мире. Или вот, и если мы посмотрим даже на наше государство, да, то у нас в мире всегда меньше, то есть даже на каждый десятый, там, на каждый сотый. Вот. То есть но мы говорим, что
это хорошая тюрьма, да.
Творение Кришны, оно организовано совершенным образом. То есть вот это совершенство получается каждый четвертый в тюрьме.
Вот тут трудно сказать пропорционально все же, потому что образное представление. Что количество джив неизмеримо, это очень сложно определить таким путем математическим. Более образно. Я думаю, так не получится ничего понять. Так, а каждый четвертый, да, это слишком большая цифра.
Пропада где-то
10%. 10% да, пропада.
Джив. Ну это уже 10 многовато, я тоже думаю, что 10.
10% в материальном мире. Из этих 10% есть много освобожденных душ в материальном мире. Не знаю, сколько процентов. Ну да, большая цифра.
наверное, с точки зрения духовного мира, материальный мир не так фатально смотрится, как нам отсюда. Там другое времени нет, как у нас. Там, туда-сюда сходить, в принципе. Там не так это воспринимается. Страшно.
Мы сейчас сидим, нам тюрьма тоже кажется что-то такое.
Тюрьма
это реальное, да? Ну, сейчас мы сидим, кто-то сидит в тюрьме, для него это вообще как кошмар, там ужас, как можно спокойно об этом
размышлять. У нас проблем нет.
В принципе, не легче.
Посидит, ванна берется, выйдет, человеком будет. Так уж думаю.
Ну, там проповедуют.
А как развиваются отношения у падшей души, восстанавливаются отношения с Богом. Вот, ну, что касается рас, то есть это когда человек станет чистым преданным, потом он поднимается в шантар, то есть обретает шантарас, удача рас и так далее. Или он развивается в разы еще в обусловленном состоянии.
В обусловленном он не развивается в разы. Он развивает самскары духовные впечатления. Он может получить впечатление этой расы от других, слушая. Это что-то сродни тому, как мы слушаем, если мы подробно послушаем о маме Шоде, о ее преданности, то у нас возникнет желание стать мамой Шоде, например. Если послушаем о Гопе, мы почувствуем, что хорошо быть Гопе. И кого мы не послушали, мы получим впечатление. Вот это наша позиция материальная была. Еще не раса. Но уже впечатление мы получаем. Правильное, слушая верного источника о расах. Можем отражать. А раса — это уже спонтанное выражение души. Здесь вы не можете уже контролировать свои чувства, например, или духовные. Духовные чувства не могут быть под контролем.
Я хотел узнать о шантарасе. То есть вот, люди богобоязненные. То есть вот это же аспект благоговения, это как мне кажется, что это спонтанное же их ощущение Бога, что вот он великий, что его надо бояться, и не заставляют это делать.
Они так думают о нем, медитируют на Айшварию, поэтому так могут чувствовать его присутствие.
Тоже отражение раз.
Отражение, да. Шанта, она уже на уровне освобождения проявляется как таковое. Но на слух, по писаниям тоже мы можем ощутить что-то, безусловно. Я не думаю, что это будет называться той расой, именно изначальной расой, но что-то, какое-то отражение может понять. Что писание не содержит истину так же.
Вы сказали много освобожденных душ, то есть это освобожденные имеются в виду от гуманитарных целей, да?
От гуманитарных
целей. Да, то есть, а почему их много сейчас, почему лично для какой цели послание?
Из-за Кали-юги? Кали-юга. То есть такие люди есть, живые существа есть, которые хотят жить ради чувственных отношений, исключительно ради этой цели. Да? Но для них не всегда есть возможность проявить себя. Например, сейчас для людей благочестивых нет возможности здесь применить свое благочестие. Доброту, религиозность, нет условий, им мешают. А в Сати-югу мешали как раз другим людям, не приходили. В Трета-югу были законы очень сильные, тоже мошенники не могли процветать. Вплоть до Дампара Юги еще была какая-то сильная дхарма. В Кали-югу это время тех людей именно, которые приходят, и помех нет. Они могут делать все, что хотят, есть друг друга, все что угодно. То есть все уже используют ресурсы, чтобы наслаждать чувства всяким невозможным, возможным. Это век Кали дает возможность вот, короткий век. Затем снова в Сати-юга, снова эта нечистота все выбрасывается. Где-то ждет, кто в аду, кто где. И снова новая Кали-юга, снова дается возможность и так далее.
У нас тут на Лахате однажды такие разногласия возникли. Помните, как Махат пробовал про то, что человек вот непременно, вот он всегда в определенную, у него есть определенная сварупа, то есть он вообще никак там уже изменить ничего никогда не захочет. То есть могут возникнуть у человека желание еще каким-то образом послушать Кришне. И вот потому что я слышала, не помню, по-моему, на Бхакти-шастрах мы обсуждали, что в принципе это возможно. Но вот практически, конечно, может быть, никто не знает, но вот вы как думаете?
Все возможно, духовно. Не думайте, что это невозможно. если вы ответите на вопрос на один. Зачем менять свою выборку?
Ну да, если вдруг у него действительно возникнет желание, какие-то основания ее сменить, ну вот, то есть об этом речь. То есть одни говорили, что у него никогда желания не возникнет, другие говорили, что в принципе, почему может и возникнуть.
Может возникнуть желание. Господь Шива иногда входит в расалибу, хочет давать в расалибу с Кришной, принимает форму гопи, Махадев, во Вриндаване есть такой храм, Господа Шивы, где он в форме гопи. Но при этом он сохраняет свою сварупу, не меняет свою руку на самом деле. Так же Ишодам можно интересоваться играми Кришны какими-то другими, но она при этом остается матерью Ишоды. То есть это возможно, принимать какие-то другие еще формы, служения, но сварупа не меняется, потому что причины нет. Если вы назовете причину, тогда она изменится. Но вы не сможете назвать причину.
Ну, причина же есть. Лучше говорится, что есть ниши, как бы, форма служения, ниши, допустим, Вайкунтх, она считается ниже, чем Галока Вриндаван. Есть причина же, то есть пойти более высокое место на Галока Вриндаван.
Да, вот смотрите, интересный момент. Давайте разберемся. Вот есть причина, скажем. Потому что есть выше и ниже, верно же?
Ну, да.
Поэтому вот это есть причина, то, что продвигаться выше. Но кто выше всех и ближе всех к Кришне?
Радхарани.
Значит, все должны стать Радхарани?
Нет, почему?
А что останавливает, объясните, стать Радхарани?
Уже есть Радхарани. Ну да, вот.
Но согласно этой логике, все должны стать хануманами, а не паучком. Если это причина. А почему же тогда паучок не собирается становиться хануманом?